Тем временем Петрус, не переставая, рассуждал об официанте. В конце концов он сумел убедить себя, что действовал правильно, а доводы свои подкрепил подходящим к случаю евангельским эпизодом. Христос простил прелюбодею, но проклял смоковницу, которая не желала принести ему хоть самый малый плод. Вот и я не собираюсь без конца разыгрывать из себя добрячка. Готово дело. Как, однако, складно у него все выходит. Библия в очередной раз пришла к нему на помощь. Когда мы добрались до Эстелии, было почти 9 вечера. Я принял душ, и мы спустились поесть. Автор первого путеводителя по этой дороге, Эмерик Пико, описывал Эстелию как плодородное место, где выпекают хороший хлеб, угощают отличным вином, мясом и рыбой. Вода в реке Эго чистая и прозрачная. Насчет речной воды не знаю, но что касается ресторанного меню, то Пико оказался прав, хоть и минуло 8 столетий. Нам предложили тушеную баранью ногу, артишоки и вино «Риоха», очень удачного года. Мы долго просидели за столом, болтая обо всем на свете, и с удовольствием потягивали винцо. Но, наконец, Петрус сказал, что пришло время мне отправляться на первый контакт с моим вестником. Мы немного покружили по городу, выбирая подходящее место. Кое-где узкие переулочки спускались прямо к реке, совсем как в Венеции, и я решил устроиться поближе к берегу. Петрус, зная, что во время церемонии я должен быть один, держался поодаль. Долгое время я сидел и просто смотрел на реку. Звук струящейся воды постепенно уводил меня все дальше из этого мира, погружая в состояние глубокого покоя. Закрыв глаза, я представил справа от себя первый столб огня. Сначала мне было трудно, но в конце концов все получилось. Я произнес слова, предписанные ритуалом, и огонь возник слева. Освещенное пространство между двумя потоками огня было совершенно пустым. Я продолжал смотреть туда, пытаясь ни о чем не думать, чтобы дать возможность появиться вестнику. Но вместо него передо мной вдруг начали возникать всяческие странные видения. Вход в пирамиду, облаченная в золото женщина, какие-то чернокожие, пляшущие вокруг огня. Образы чередовались очень быстро, и я просто позволил им течь свободно. Передо мной промелькнули отрезки пути, которые мы преодолели с Петрусом, тропинки, закусочные, лесные заросли, и потом вдруг, безо всякого перехода между потоками огня, появилась выжженная пустыня, которую я видел утром. Там, глядя прямо на меня, стоял человек с располагающим лицом, однако в глазах у него плясали искры лукавства. Он рассмеялся, и я улыбнулся в ответ, не выходя из транса. Он показал мне закрытый мешок, потом открыл его и заглянул в него, но так, что я не мог увидеть, что внутри. Затем у меня в уме возникло имя — Астрейн. Мысленно представив себе это слово, я сделал так, что его изображение заплясало между потоками огня. Вестник кивнул в ответ, подтверждая, что я правильно его понял. Теперь мне открылось его имя. Настало время завершать упражнение. Я произнес положенные по ритуалу слова и загасил огонь. Сначала слева, а потом справа. Потом открыл глаза. Передо мной текла река Эго. «Это оказалось гораздо проще, чем я думал», — сказал я Петрусу после того, как подробно описал все, что происходило во время ритуала. «Это был твой первый контакт. Ты должен был познакомиться с ним и подружиться. Настоящую пользу беседы с вестником принесут только в том случае, если ты будешь вызывать его каждый день и подробно обсуждать свои проблемы. И еще тебе нужно научиться отличать настоящую помощь от обмана. При встречах с ним держи свой меч наготове». «Но у меня все еще нет меча», — возразил я. «Тем лучше. Он не сможет причинить тебе большого вреда. Но все равно не давай ему спуску». После ритуала я расстался с Петрусом и вернулся в гостиницу. Уже лежа в кровати, я припомнил бедного официанта, что обслуживал нас за обедом, и подумал, что мог бы вернуться обратно и обучить парня ритуалу вестника, объяснив, что человек все может изменить в своей жизни, если только очень захочет. Однако с какой стати мне вдруг пришло в голову спасать весь мир? Ведь я пока едва ли в силах спасти самого себя».